Итак, мы сегодня говорим о девятой части нашего изучения Евангелия в послании к римлянам. Мы остановимся на второй главе с 11 по 24 стихи. И тема этого отрывка или этой части послания апостола Павла к римлянам я заглавил так: «Законники и их проблемы». Это, конечно, очень интересная тема. Мы говорили немножечко раньше, я думал, что я смогу сегодня говорить о всей, до 29 стиха, о всей части этой второй половины второй главы. Но изучая этот текст подробнее, я понял, что нам не хватит времени точно для того, чтобы все это сразу за один вечер охватить. Поэтому решил сократить во второй части, вернее, в самой последней части, с 21 по 29 стихи, апостол говорит о настоящей религии. Он говорит о любви к закону, о том, что из себя представляет настоящее понимание истины и жизнь, которая наполнена истиной. Здесь же он концентрирует свое внимание для того, чтобы объяснить нам с вами очень важную истину, очень важный принцип, который касается каждого из нас сегодня. Он хочет объяснить нам, каким образом человек, который сконцентрировался на выполнении обряда, может попасть в опасность того, что он окажется неверующим вообще. Давайте мы почитаем эти стихи с 11 стиха и до 24. «Ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона написано у них в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучше, научаясь из закона, и уверена себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь самого себя, проповедуя не красть, крадешь, говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». В первой главе апостол Павел закладывал основание, объясняя людям нужду в Евангелии. Он говорил о том, что каждый человек, живущий на земле, имеет достаточно свидетельства о Боге, чтобы искать Его. Вместо этого люди всячески изобретают различные средства для того, чтобы противиться Богу и подавлять эту истину, которую не видят своей изобретенной неправдой. Это, в свою очередь, вызывает Божий гнев. 18 стих первой главы послания к римлянам говорит о том, что Божий гнев открывается на всякую неправду и нечестие людей, подавляющих истину неправды. Потом апостол подробнее объясняет состояние людей. Он говорит, что это положение возникает от того, что человек изначально не хочет, он не готов, встретившись с Богом, преклониться перед Ним. Он не готов признать величие Бога, он не готов признать Божье право на его жизнь. Он не готов свою жизнь в смирении подчинить Богу, отдать Ему. В результате этого помрачается разум у человека. В результате этого Бог предает человека постыдным страстям. Это приходит к последней точке, когда написано, что Бог предает человека превратному уму, когда человек теряет способность правильно оценивать, что хорошо и что плохо, что правильно и что неправильно. И в конце первой главы мы читаем длинный список мерзких, страшных дел, которые люди делают в результате своего отвержения Бога. Ну, после того, как апостол закончил всю свою историю или свое дело с этими людьми, которые открыто отвергают Бога, после этого апостол обращается к тем людям, которые религиозны. И он их тоже убеждает в одной и той же истине, в той же самой истине, в которой он убеждал людей, которые в открытую восстают против Бога. Он убеждает этих людей в том, что они точно так же, как и те, которые открыто противятся Богу, нуждаются в Евангелии. Что им нужно пройти тот же самый путь познания Бога. Им нужно ничто другое, как только Евангелие, такое же самое. И это многим непонятно. Это было непонятно людям тогда, которые уповали на свои достижения, они имели какой-то уровень своей собственной праведности, и, стоя на этой праведности, полагаясь на нее, сделав что-то в жизни, они не могли просто так игнорировать ее, они хотели на нее уповать. Они не могли просто посчитать, что у них ничего нет. Эти заслуги, они висели в их сознании, они ясно понимали, что эти заслуги, они должны каким-то образом учитываться Богом. И таким образом, Бог, обращаясь к этим людям, Он конкретно через апостола Павла раскрывает эту картинку, что человек религиозный, человек, который с детства был религиозным, или человек, который ходит в церковь, человек, который выполняет обряды, он точно так же, ни на йоту меньше, нуждается в Евангелии для своего спасения, как и самый последний грешник, как и самый развратный и опущенный человек в этом мире. И первая половина, или первая часть, 1 по 10 стих 2 главы, апостол объясняет, почему. Он говорит детально останавливается на нескольких вещах. Он говорит, что проблема людей, которые уповают на свою праведность, заключается в том, что они видят в своей религиозности ценность и начинают осуждать других. Хотя на самом деле они находятся на том же самом положении, как и другие, и они осуждены Богом или осуждаемы Богом. Он подводит итог всей этой первой части стихом, который мы прочитали в начале, «Ибо нет лицеприятия у Бога». И дело в том, что апостол считает необходимым объяснить нам с вами, людям религиозным, объяснить причину, почему Бог судит религиозных людей. Почему люди, которые в своей жизни очень много религиозных дел сделали, очень много обрядов выполнили, регулярно что-то исполняют для того, чтобы, или что составляет из себя их религиозную жизнь, почему эти люди точно так же, как и последние грешники, являются объектом Божьего гнева? Переживают в себе или на себе и будут переживать Божий суд. Причина? У Бога нет лицеприятия. Первое, апостол объясняет здесь беспристрастность Божьего суда и берет немножечко времени для того, чтобы объяснить нам с вами, почему или в чем заключается эта беспристрастность. Опять-таки, причина этого заключается в том, что апостол хочет показать нам с вами самое дорогое, самое важное, что существует у человека. Он хочет показать нашу реальную, настоящую нужду в Евангелии. Заметьте, очень часто люди, которые переживают плохие результаты своего греховного образа жизни, хотят освободиться от этих результатов. Например, человек, который употребляет наркотики, он, хотя является рабом этого вещества, в то же самое время почти все наркоманы или почти все алкоголики понимают, что это плохо. Во всяком случае, тогда, когда у них ломка, когда их отходят они от этого наркотика или от алкоголя, они ясно понимают, что это плохо, это очень плохо. Или тогда, когда они начинают пожинать результаты своего алкоголизма или наркомании, они ясно понимают. И очень часто люди хотят освободиться от эффекта греха. То есть человек понимает, что еще немножко, и он будет мертвецом. у него печень развалится, или у него голова перестанет работать нормально. Еще немножко, и он будет социальным мертвецом, то есть его семья разрушится, он не способен будет нормально функционировать в обществе. И поэтому люди достаточно часто обращаются к религии не для того, чтобы познать Бога, а просто для того, чтобы избежать плохого эффекта греховного образа жизни. Это очень сложное положение. Почему? Потому что человек вроде бы, кажется, становится верующим, но на самом деле он им не становится. На самом деле он только принимает внешнюю оболочку. На самом деле он принимает религиозность, но он не знает жизни. И вот здесь апостол Павел объясняет эту опасность. Это то, что касается сегодня нас с вами. Это то, что касается каждого человека, считающего себя верующим. Это замечательная проверка, которая необходима каждому человеку для того, чтобы мы могли точно знать, есть ли у нас жизнь. Или же мы зациклились на обряде, зациклились на религиозности, на форме. Законники и их проблемы. Об этом мы сегодня говорим. Первая причина, которую апостол приводит для того, чтобы объяснить, что у Бога нет лицеприятия, заключается в том, что состояние сердца человека, а не его внешние атрибуты, является истинной причиной Божьего суда. Обратите внимание еще на эту фразу. Это очень важный принцип. Бог судит человека не потому, что он выполняет или не выполняет обряд. Бог судит человека из-за определенного состояния его сердца. Поэтому обряд не имеет никакой силы для того, чтобы избавить от Божьего суда. Хоть сколько обрядов человек будет совершать, если состояние его души, если состояние его внутреннего человека продолжает иметь в себе грех, грех будет вызывать Божий гнев. Грех не покрывается обрядом. Его невозможно искупить многочисленными молитвами, большими суммами, вложенными в церковную кассу, регулярным посещением церкви или чем угодно. Невозможно. Грех не покрывается. Это как радиоактивное вещество, которое невозможно скрыть ничем. Нужен специальный материал, который может покрыть грех. К сожалению, очень многие люди, они думают, что если они выполнили несколько религиозных обрядов, то все уже будет нормально. Это очень большая ошибка, большое заблуждение. Апостол объясняет, у Бога нет лицеприятия. Вот точно так же, как сердце грешника, который открыто грешит, оно излучает эти радиоактивные лучи, которые требуют Божий гнев, которые вызывают Божий гнев. Точно так и сердце человека, который покрыт личиной религиозности, но внутри своем продолжает бунтовать против Бога, продолжает жить для себя. Точно так же у Бога нет лицеприятия. Понимаете, о чем идет речь? Это очень важный элемент, где апостол объясняет, что нет разницы для Бога. Религиозность не играет здесь роли. Играет роль в состоянии души. Посмотрите, он объясняет очень просто. Те, которые, не имея закона, согрешили, то есть те, у которых грех, которые не знали закона, они без закона погибнут. Смотрите, а те, которые по закону согрешили, они под законом погибнут. По закону осудятся. Проблема заключается не во внешней атрибутике. Проблема заключается не в том, знал ли человек закон или не знал закон. Проблема заключается в том, какое действие этот закон произвел в его сердце. Представьте себе такую картину. Газовая атака. Люди, некоторые часть людей имеют противогазы. Представляете, да? Отравленный воздух или же человек пошел пожар тушить. Я учился в семинарии. Один человек, которого мы знали, который посещал ту же церковь, куда мы ходили, он был пожарником и тушил пожар, и погиб из-за того, что резко этот ядовитый газ откуда-то пошел, результаты этого горения и продукты горения, и он просто задохнулся. То есть человек, который находится в ядовитом окружении, один человек имеет противогаз, другой не имеет противогаз. Тот человек, у которого есть противогаз, он может точно так же умереть, как и тот, у которого нет, если он не будет дышать через него. Понимаете, да? Сам факт наличия противогаза не делает человека защищенным, что он не погибнет. Те, которые без закона согрешили, без закона погибнут. Те, которые, имея закон, согрешили, точно так же погибнут. Понимаете, да? Речь идет о том, что наличие, сам факт наличия закона не делает человека спасенным. Сам факт выполнения обрядов не делает человека приемлемым в Божьих глазах. И он объясняет дальше почему. Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители. То есть речь идет о том, что необходимо, чтобы Божий закон, Его Слово, произвели в нашем сердце определенное действие. Чтобы этот закон научил нас мыслить по-другому. И чтобы эти мысли, которые правильные мысли, они потом, воздействуя на нашу волю, позволили бы нам иметь правильные действия. Апостол представляет это в этой достаточно ясной форме. То есть, первое, состояние сердца человека является причиной Божьего суда. Вторая точка или второй элемент, которым Павел доказывает то, что у Бога нет лицеприятия, он говорит о том, что знание нравственных принципов, которое есть у всех людей, оно является основанием для Божьего суда. Смотри, причина Божьего суда – это грех, который в сердце человека, открыто неверующего или религиозного. Это причина Божьего суда. Основание для Божьего суда – это то, что каждый человек, живущий на земле, имеет достаточно знания о том, что Бог есть, и о том, что Бог, который есть, Он требует определенной реакции от человека. Это основание. Заметьте, апостол объясняет, что у Бога нет лицеприятия. Он говорит, что Бог абсолютно справедлив. Бог абсолютно справедлив. И те люди, которые обвиняют Бога в несправедливости, глубоко ошибаются. Почему? Потому что они не учитывают тот факт, что у каждого человека есть грех в сердце. И второй факт, который говорит о том, что каждый, абсолютно каждый человек имеет достаточно знания для того, чтобы искать Бога. Давайте почитаем с 14 до 16 стиха. «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющая, то оправдывающая одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». Некоторые люди неправильно понимают этот текст, объясняя на основании его, что те, кто никогда не слышал Библии, никогда не слышал закон, они могут каким-то образом сами спастись по своей совести. Это неверное истолкование этого текста, и я сейчас объясню, почему. К сожалению, многие-многие люди сегодня живут примерно так. Они говорят, ну я там сильно в Библии не разбираюсь, она, конечно, очень сложная книга, у меня нет времени вообще читать ее, слушать. Я просто живу по совести. Встречались с такими людьми, да? Достаточно много людей, которые пытаются этим оправдать. Они говорят, ну я по совести живу тогда, когда совесть судит, ну понимаю, что не очень хорошо. Вот. Ну свечку там иногда поставлю, или помолюсь, или ну разные формы, на исповедь скажу. Разные формы люди придумывают, каким образом они избавляются от нечистой совести. Но в принципе эти люди говорят, что их регулятором в жизни является их совесть. Это не совсем правильная интерпретация этого текста. Почему? Потому что здесь апостол не говорит о том, что люди по совести спасаются. Он говорит, в принципе, об одном. Он говорит о том, что люди, которые никогда не встретились с законом Божьим, люди, которые никогда не встретились с Библией, что вот эти люди, они имеют в себе, в своем сознании понимание того, что закон есть. Вы знаете, не существует такой группы людей, которая бы отвергала или не имела бы понятия «хорошо» и «плохо». Абсолютно в любой, поезжайте в самый-самый глухой где-нибудь, глухие джунгли, поезжайте к дикарям, которые не развиты, или поезжайте к преступникам, которые убивают и грабят, к ворам в законе. У всех у них есть понятие «хорошо» и «плохо». Все они знают, что есть что-то, что плохо. У каждого человека есть это ясное осознание того, что существует что-то, то, что должно быть хорошо. Таким образом, апостол объясняет людям, что каждый человек, независимо от того, религиозный он или нерелигиозный, каждый человек имеет ясное понимание того, что у Бога есть моральные требования. Этого понимания достаточно для того, чтобы искать, какие они. Заметьте, каждый человек сталкивается с тем, что эти требования моральные отличаются у одного человека и у другого человека. Например, когда человек растет, он ясно сталкивается с тем, что у его родителей требования отличаются от его собственных требований. Система стандартов разная у него и у родителей. Таким образом, это является достаточным основанием для того, чтобы человек стал искать правильную систему стандартов. Вместо этого люди ищут другого. Вместо этого человек, который отвергает Бога, ищет того, чтобы утвердить свою собственную систему стандартов, как ту, которая должна быть принята людьми, которые его окружают. Поэтому апостол говорит, что существует два принципа или две причины, которым он объясняет сущность Божьей справедливости. Во-первых, состояние сердца, а не религиозность человека, является причиной Божьего суда. Во-вторых, знание о Боге, знание о Его существовании и знание о Его нравственных принципах или требованиях является основанием для того, чтобы судить человека. Итак, это первая часть с 11 по 16 стиха, в которой мы остановились и которую мы рассмотрели здесь, которая говорит о том, что Бог беспристрастен, Его суд беспристрастен. Дело в том, что те люди, которые вот таким образом пытаются уповать на себя, пытаются уповать на свои дела, на самом деле являются людьми, которые абсолютно неадекватно действует в том положении, в котором они находятся. То есть, если взять и объективно рассмотреть их действия, мы увидим, что эти действия не имеют смысла. Они никому не нужны. Они не нужны Богу, и они не нужны самому человеку, который их делает. Опять-таки, причина, почему апостол пишет об этом, заключается в том, что многие люди почему-то попадают в этот самообман, почему-то пытаются поставить себя в такое положение, когда не успокаивают себя деланием или выполнением определенного обряда и думают, что это решает их проблемы. Как я уже сказал, объяснив причину, почему Бог беспристрастно судит как религиозных людей, так и язычников, Павел фокусируется или свое внимание фокусирует на деталях этого. То есть в чем же проблема религиозных людей? В чем проблема человека, который своей жизнью стремится чего-то достичь, каких-то религиозных подвигов, каких-то заслуг ищет? Первая часть этой бессмысленности заключается в том, что этот человек концентрируется на своем мнимом превосходстве. Он концентрируется на том, чего у него нет на самом деле. Превосходство человека занимает очень большую часть его мира. Это то, что заполняет его взор. Он думает постоянно о своем превосходстве, а его на самом деле нет. На самом деле не о чем думать. Давайте посчитаем 17 стиха. Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверена себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежды, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Заметьте, как точно и остро Павел отмечает проблему. Это действительно очень серьезная проблема. И Павел, вы знаете, проявляет здесь свои лучшие писательские таланты. Есть несколько мест в посланиях Павла, когда он говорит с таким сарказмом, когда он буквально гвозди забивает, настолько ярко вскрывая всю сущность проблемы, о которой он говорит, что просто не остается места. Посмотрите, как он говорит: вот ты называешь себя иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю, и разумеешь лучше, научаясь из закона, и уверена себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев. Заметьте, как много у человека мысли о себе. Как много человек склонен, религиозный человек, склонен высоко думать о своей религиозности. Мы подробнее коснемся сейчас всех этих элементов. Это религиозное самовозвышение, оно построено на том, что человек видит эти свои религиозные дела своим собственным достижением. Он видит, что это его заслуга. Он считает, что это то, на что люди должны обращать внимание. Во всяком случае, люди должны с этим считаться. Они должны правильно реагировать с моим стажем в церкви, сколько лет я уже в церкви. Или с моей очень доброй родословной, я баптист в пятом поколении. Или с моими какими-то особыми заслугами по отношению к церкви. Я в вузах был, я денег много дал. Я молюсь не так, как другие. Я молюсь регулярно, каждое собрание молюсь. Или через одно. Не так, как другие, которые вообще этого не делают. И так далее. Самые разные заморочки у людей есть, которые раздувают голову. Которые человек ставит себе в заслугу каким-то образом. Видит в этом свое достижение. Эти все религиозные трюки, они становятся причиной того, что человек возвышает себя над другими. И как только человек начал возвышать себя над другими, сразу же он потерял суть того, для чего он к Богу пришел. Ведь к Богу-то человек пришел для того, чтобы в смирении перед Ним просить Его милости. А он начинает хвалиться. Он начинает рисоваться, он начинает считать свои достижения и заслуги. Он погружается в то, что его сознание все больше и больше распирает от своей собственной хорошести. Первое, что упоминает здесь апостол Павел, что такие люди, они полагаются на свой религиозный статус. Смотрите, вот ты называешь себя иудеем. То есть это когда человек каким-то образом оценивает себя по своему статусу. Ну, например, я православный. Русский должен быть православным. Или я баптист. Или я из гонимого братства. И так далее. То есть всякие разные идеи, которые у нас есть и которые нам дают мы из славянской библейской церкви. Это не то, что те прочие, которые из других церквей. То есть самые разные темы могут быть причиной для вот этого. Он говорит: вот ты называешь себя иудеем. И что с этого? Вы знаете, называть себя иудеем для людей было очень важно в то время. Апостол Павел пишет о том, как он себя называл. Посмотрите в послании к Филиппийцам, 3 глава, написано: «Хотя я и могу надеяться на плоть». И дальше он перечисляет несколько вещей, которые были для него причиной или основанием для того, чтобы хвалиться. Посмотрите. «Если кто другой думает надеяться на плод, то я более обрезанный в восьмой день». То есть все по правилам. Ничего там не было нарушено. В восьмой день. из рода Израилева, из колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисеев, по ревности гонитель церкви Божией, по правде законной непорочной. Посмотри дальше, что он пишет. Он говорит, но что для меня было преимуществом, то ради Христа, или точнее из-за Христа, когда встретился со Христом, когда увидел Христа, то он увидел, что все это, написано, все это почел тщетою. Тщета – это испражнение, это самое грязное, то, что люди не хотят думать об этом даже. Вот посмотри, весь вот этот свой пафос, всю помпезность религиозную, все свои достижения. У вас есть какие-то достижения? Вы что-то видели? Вы что-то прошли? Вы что-то сделали уже? Вспомните, как часто эти достижения наполняют ваше сознание, когда вы оцениваете себя. Так вот, для апостола Павла, апостол Павел предлагает нам с вами упражнение, очень хорошее упражнение. Давайте попробуем, потренируемся считать это тщетою. Люди, которые этого не делают, эти люди, они концентрируются на себе. Это то, что делали фарисеи, когда они приходили ко Христу, даже еще в начале, когда они пришли, помните, к Иоанну Крестителю. Разные люди приходили к Иоанну Крестителю. И он принимал всех этих людей. Разные. Но когда пришли фарисеи и книжники, когда пришли религиозники, когда пришли законники, те люди, у которых голова забита их собственными заслугами, он говорит, вы сюда не приходите. Почему? Вы пойдите и сначала принесите плод покаяния. У вас его не было. У вас была религия, но вы никогда не сокрушились перед Богом. Вы никогда не пережили Евангелие. Вы знаете, люди, принявшие Евангелие, очень хорошо знают, что они принадлежат группе людей, которые заслуживают одного только – вечной погибели в аду. И то, что они сейчас спасены, это несправедливо. Это абсолютно несправедливо. То, что они сейчас спасены, это только потому, что Бог их помиловал. Вот это люди, которые приняли Евангелие. Вот это люди, которые пережили Евангелие, которые живут Евангелием. Те люди, которые продолжают жить своими заслугами, какими угодно, прошлыми или настоящими. Эти люди законники. Эти люди, которые не знают счастья, трепета перед Богом. Эти люди, которые никогда не осознали свои нужды в Боге. Они научились религиозности. Эта религиозность взвинтила им голову. Эта религиозность раздула их, сделала напыщенными и гордыми. Вместо того, чтобы сделать полностью зависимыми от Бога. Второй элемент, который мы видим здесь, он не только полагается на свой религиозный статус, он успокаивает себя тем, что у него есть закон. Смотрите, вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом. Как я уже говорил, что эти люди успокаивают себя знанием Библии, иногда даже очень большими философскими рассуждениями о Библии. Эти люди успокаивают себя тем, что я хожу в правильную церковь, и там пастор правильно учит. Эти люди успокаивают себя знанием и исполнением каких-то религиозных правил, которые они исполняют больше, чем многие другие. Люди успокаивают себя законом. Апостол Павел говорит, это большая проблема. Проблема заключается в том, что это знание, которое человек получает, это знание закона, это знание идет или оно оторвано от Божьего страха. Жизнь человека, настоящая жизнь, начинается со страха Божьего. Так и написано, начало мудрости – страх Господень. И каждый раз, когда человек получает это знание, не имея Божьего страха, это знание его надмевает. Это знание идет ему во вред. Это знание не приносит ему пользы. Если Слово Божие не вызывает сокрушение вашей души, оно вам навредит. Почему? Потому что вы будете или издеваться над ним, или же вы будете использовать его для того, чтобы расширить свой кругозор, и потом возвышать себя над другими. Вы будете знать, что и где сказать, как кого на место поставить, а сами жить не будете. Это большая проблема. Большая проблема, которой подвержены многие религиозные люди. Это проблема законников. Как мы уже говорили, что люди, принявшие Евангелие, они знают, что наличие закона не могло, никогда не могло их сделать лучшим. Вы знаете, что делает наличие закона? Единственное, оно показывает вину. Наличие закона у человека, который не имеет силы, чтобы им жить, служит только одной цели. Оно постоянно напоминает человеку о вине, о его грехе. Так и написано, 10 глава, откройте, если вы дома, или запишите себе, 10 глава послания к евреям, там с 1 стиха написано о том, что жертвами ежегодно напоминается о грехах. То есть закон нужен был, чтобы постоянно напоминать человеку о его нужде в Боге. Так вот, люди, знающие Евангелие, они видят в Божьем законе не свое преимущество, не свою заслугу, а Божью милость. Милость Бога, который позаботился о нас, чтобы шаг за шагом открывать нам путь, для того, чтобы показывать нам, как жить. Так мы говорили уже о двух проблемах. Человек этот полагается на свой религиозный статус, он успокаивает себя наличием закона. Это человек, который концентрируется на своем мнимом превосходстве. Третья проблема – это человек хвалится тем, что имеет отношение с Богом. Смотрите, вот ты называешься иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом. Очень интересно. Я слышал когда-то об одном человеке, который был священником в церкви, и относился к тем священникам, у которых жизнь и то, что они говорят, далеко сильно расходилось. Вот. И когда на одной из вечеринок, когда они там были все полупьяные, у одного человека, который вырос верующий в христианской семье, возник вопрос, совесть где-то проснулась, и он подходит и говорит: «Батюшка, ну а как же вот с Богом-то эти, как мы что?» Он говорит: «Не беспокойся, с Богом я все уладил». Человек хвалится, что он имеет отношение с Богом. Человек сам себя даже обманывает. И обманывает других, пытается обманывать других. Он думает, что его положение священника, что обряды, которые он там выполняет, что все те многочисленные атрибуты или то, что он вложил в свое священство или в свою жизнь религиозную, что все это действительно соединяет его с Богом. Хотя на самом деле это абсолютно не так. Если бы соединялось с Богом, он бы не вел такой образ жизни. Он был бы другой, этот человек. Но у людей есть этот обман. То, что они ходят в церковь, я какое-то отношение к Господу Богу имею. Пусть, ну, не самое открытое, прямое. Ну, как наш пастор знает. Пастор, он нас благословлял на свадьбе. И он меня крестил, и точно уж пастор, я как на небеса попаду, я там пастора найду и попрошу, чтобы он там мне помог. Очень многих людей вот такая абсолютно нереалистичная картина того, что значит знать Бога. Здесь написано: хвалишься Богом. Были люди во время Иисуса Христа, эти же законники, которые столкнулись с этой же самой проблемой. Посмотрите, 8 глава Евангелия Иоанна. Это те люди, которые утверждали себя. Они утверждали свою достаточность. И послушайте, что говорит им Иисус Христос. Как он разбивает их основания. С 39 стиха я читаю. Сказали ему в ответ: «Отец наш Авраам». Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то делали бы дела Авраамовы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему: Мы не от любодеяния рождены, одного Отца имеем, Бога. Слушайте, что Христос говорит. Иисус сказал им: если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел и пришел, ибо Я не Сам от Себя пришел, Он послал Меня. Почему вы не понимаете речи Моей? Почему не можете слышать Слово Моего? Ваш Отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти Отца вашего. Он был человека-убийца от начала, не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Знаете, большая проблема была у этих людей. Они думали, что они имеют отношение к Богу, и не просто отношение. Они говорят: один Отец у нас, Бог. Но посмотрите, Христос говорит им правду о том, кто их Отец. Он говорит: забудьте о том, что ваш Отец Бог. Ваш Отец, кто здесь написан? Дьявол, оказывается. Оказывается, у этих людей нет никаких взаимоотношений с Богом, кроме взаимоотношений враждебности. А эти люди хвалятся Богом. Эти люди выполняют обряды. Эти люди преследуют других за то, что они недостаточно выполняют обряды. Хотя на самом деле они являются исчадием ада. В реальности они просто изошли от самого дьявола, эти люди. Ваш Отец – дьявол. Иисус Христос дает им характеристику. Это еще одна проблема людей, которые концентрируются на своих заслугах. Они ошибаются. Они думают, что они с Богом. На самом деле они очень далеко от Него. Следующая проблема в 18 стихе – это проблема то, что человек претендует на то, что он обладает самым правильным знанием. Смотрите: «И знаешь волю его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона». Это возвышение своего знания над другими. Одна из самых больших проблем религиозников. Вы думаете, почему так много религиозных споров среди людей? Говорят: где два баптиста собрались, там три мнения будет. Не знаю, правда ли это только о баптистах или о всех религиозных людях, но это достаточно часто так, когда люди противопоставляют свое знание всем другим, и они считают, что то, что они знают, самое правильное. Смотрите, он говорит: знаешь волю его, и разумеешь лучшее. Очень часто этот вопрос возникает у религиозного человека, потому что для него очень важно себя поставить выше других. А что, я хуже тебя, что ли? А что, я знаю хуже других? А что, наша вера хуже других? Я сталкиваюсь часто с людьми, которым объясняешь Писание, которые видят, что Писание так говорит. Они согласны с тем, что Писание действительно так говорит. Потом они задают вопрос: так что это? Я действительно 20 лет, оказывается, неправильно верил. Не может быть. Я не знаю, может быть или не может. Но если слово говорит так, а ты верил по-другому, то, наверное. Наверное. Но для многих людей вот это поколебать свое знание – это огромная проблема. Даже когда вы встречаетесь или вы встречаете этого человека с неоспоримыми библейскими аргументами. Я много таких людей встречал. Разного типа, о разных вопросах говорили. Когда человек понимает, не то, что он не хочет понять, когда человек уже понял, что говорит Писание, все равно говорит: это не так. Я не мог, наше братство не могло так долго неправильно верить. Самые разные вопросы, которые люди приводят, или причины, аргументы приводят. Их суть в одном – в религиозности. Религиозность, законничество всегда возвышает свое знание выше всего. Посмотри, как действуют принявшие Евангелие. Послушайте, пожалуйста. 1 Коринфянам, 2 глава, с 1 стиха. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, бо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Вы знаете, апостол пришел в эту ситуацию. В Коринфе было много людей, которые упражнялись в риторике, то есть в логическом споре. Как только возникло христианство, сразу возникли так называемые христианские философы, которые спорили о христианских вещах. Они собирались, эти люди, и конкурировали друг с другом, кто кого переспорит, кто будет более эффективным, кто будет более неотразимым. Когда апостол Павел пришел, он говорит: я когда пришел к вам, я рассудил, я решил, так здесь надо это читать, я рассудил, я посчитал необходимым быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа. Апостол Павел знал много. Он закончил светский университет, он закончил самую известную семинарию, тогда существовавшую. Он мог бы поспорить. Кроме того, он имел достаточно много личных откровений от Иисуса Христа. У него были аргументы. Но он говорит, что я посчитал необходимым не знать ничего. Я посчитал необходимым знать только Иисуса Христа. Причина? Следующая причина. Вы знаете, все то, что мы знаем без Иисуса Христа, бесполезно. Оно просто не может принести пользы, потому что оно только раздувает нас, оно делает нас гордыми. А все, что мы знаем во Христе, это не наше. Это то, чем мы не можем гордиться. Это то, что мы получили из руки Иисуса Христа. Это то, что не мы генерировали. Это не то, что мы придумали. Это не то, что мы, в чем мы имеем заслугу. Поэтому апостол говорит: «И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете, и слово мое, и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». Смотрите дальше. «Чтобы вера ваша не на мудрости человеческой утверждалась, но на силе Божией». И последнее. Эти люди, они люди, которые концентрируются на своих достижениях, они не только хвалятся тем, что имеют отношение с Богом, не только видят себя как обладающими наивысшим правильным знанием, эти люди противопоставляют себя другим. Посмотрите, как остро и ярко апостол говорит здесь. «И уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины». Уверенность законника, она базируется в нем самом, в его достижениях, в его религиозных делах, в его добродетелях, и поэтому это делает его очень гордым человеком. Он уверен в себе, он уверен в том, что он достиг, он уверен, что он придет к Господу, и он скажет: «Господи, я вот это сделал, я старался это делать», и поэтому он уверен в том, что Господь должен это учесть. Вы знаете, в этих текстах Павел саркастически представляет контраст между тем, что законник думает о себе, и что он представляет, или как он представляет других людей. Смотрите, он видит себя. Кем он видит себя? Путеводителем, светом, наставником, учителем, знающим высоты и глубины истины. Это его мнение о себе. Он является ответ для всех. Он вообще является подарком Господа Бога для всех тех, кто окружает его. Он выведет всех на правильную дорогу. Ну или во всяком случае, если не всех, то хотя бы некоторых тех, кто, ну, по его мнению, действительно находится в положении более слабом, чем он сам. Теперь посмотри, какими он видит других. Вот сам он путеводитель, свет, наставник, учитель и так далее. Какими он видит других? Слепыми, находящимся во тьме, невеждами, младенцами и так далее. Это типичная характеристика законника. Типичная характеристика религиозного человека. Этот человек, он наполнен собой, он насыщен собой, он видит себя таким важным, таким знающим, таким правильным. Всех других – невежды, слепые, блуждающие во тьме, младенцы, недоросли еще и так далее. В этом беда религиозности. В том, что человек не сравнивает себя с Богом, а сравнивает себя с людьми, недостатки которых он видит. И действительно он видит, что кто-то невежда, действительно он видит, что кто-то в чем-то младенец, действительно он видит, что кому-то действительно нужно наставничество, кому-то нужен свет, он правильно видит. Проблема только заключается в том, что он неправильно оценивает. Он оценивает себя, как человека, который стоит выше этих людей. Евангелие же наоборот. Когда Евангелие воздействует на человека, совершенно сокрушая его, оно показывает ему его полную несостоятельность и зависимость от Бога.